Радио «Свобода». В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Болотное дело переезжает в новый суд. Надежда Толоконникова продолжает голодовку в мордовской колонии. Судьба арестованных в Мурманске активистов «Гринпис» в Польше собирает подписи под петицией с требованием к российским властям освободить молодого ученого из этой страны Томаша Демьянчука. В США сотни госслужащих не вышли на работу. Финансирование правительства временно приостановлено из-за разногласий республиканцев и демократов. В России начинается очередной призыв в армию, а на Украине последние в истории. Вооруженные силы этой страны полностью переходят на контрактную основу. И не о политике. Итоги выставки Тициана в Пушкинском музее в Москве и старт сезона в Национальной хоккейной лиге. Эти и другие темы в ближайшие 50 минут. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. В Москве сегодня возобновляются слушания по так называемому «болотному делу» о событиях 6 мая прошлого года после шествия оппозиции, которые власти считают массовыми беспорядками. С сегодняшнего дня дело будет рассматриваться не в Московском городском суде, а в Никулинском районном суде Москвы. Он расположен на юго-западе города, вдали от станции метро, и, по мнению адвокатов обвиняемых, рассмотрение дела было перенесено в Никулинский суд именно для того, чтобы снизить число людей, которые приезжают на заседание по держать узников Болотной. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Болотное дело рассматривается за Москворецким судом Москвы, однако с самого начала процесса, с июня, заседания проходили в залах Мосгорсуда, поскольку в Замоскворецком суде нет достаточно больших помещений. Теперь дело без объяснения причин переносит Никулинский районный суд. Адвокат Сергей Миненков полагает, что перенос приведет к тому, что поддерживать подсудимых будет приходить меньше активистов. До Никулинского суда добираться непросто, поясняет адвокат.
Суд ничего не объяснял, почему переносит. Я думаю, что здесь будет другой процесс, просто освободить зал для другого процесса. Никулинский суд находится далеко от метро, 40 минут идти. В лучшем случае, если быстрым шагом, напрямик через огороды, как ходит маршрут. А маршрутки — это всегда расходы. Если здесь, в сюда, да, можно дойти пешком и быстро, то там маршрутками гораздо дольше. Дождать маршрутку, потом доехать, потом расходы. Конечно, будет меньше народу приходить. Плюс там в зале суда места для публики, конечно, меньше.
Как ожидается, на заседании 30 сентября состоятся прения сторон. Один из адвокатов, Михаил Косенко, Дмитрий Айвазян, рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, почему, с его точки зрения, дело стало развиваться так стремительно, и дал оценку тому, как проходили допросы свидетелей защиты.
Намного лучше, чем у Никишиной, потому что практически вопросы не снимаются, защита, что положительно само по себе. Свидетели отвечают именно так, именно в той форме, в которой задают вопросы сторона защиты. Это замечательно. Никакого давления на свидетелей я не вижу со стороны суда. На вопросы отвечают развернуто в том контексте, в котором задаем эти вопросы.
У вас есть какое-то мнение, почему вот так резко вдруг процесс стал двигаться такими темпами?
Я могу только строить какие-то предположения. Видимо, какое-то административное решение принято, чтобы эти процессы шли параллельно и как по общему болотному делу, по 12, так и по Косенко.
Это может быть связано с разговорами о возможной амнистии?
Не, я бы не стал проверить как-то эти два процесса, потому что здесь все-таки процесс-то, он еще за нами пойдет, третий основной, да, материнское дело, вот так называемый якобы администратор, в любом случае не скоро закончится. Поэтому ни о какой амнистии не будет идти речь, пока все это дело не завершится.
Говорил адвокат Дмитрий Айвазян. Наталья Джампаладова, «Радио Свобода», Москва.
Добавлю, что в следующей информационной программе «Радио Свобода» в 16 часов по московскому времени мы ждем прямого включения Натальи из Никулинского суда Москвы. И с первых уст узнаем, как проходит заседание по болотному делу в новом здании и добрались ли до него гражданские активисты, поддерживающие узников Болотной. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о других российских новостях. Участница группы «Пусть рает» Надежда Толоконникова продолжает голодовку в мордовской колонии, где она отбывает двухлетний срок по обвинению в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина». прогони в Московском храме Христа Спасителя. Сегодня 9-й день голодовки. Толоконникова протестует против рабских условий труда в исправительном учреждении и против оказываемого на нее физического и морального давления. Она по-прежнему находится в медицинской части. Связи с ней нет, адвокатов и родственников к заключенной не допускают. Сегодня член президентского совета по правам человека Павел Чиков сообщил, что в отчете членов совета, недавно посетивших колонию, подтверждаются сведения о нарушениях в колонии номер 14 в селе Порца, где находится Толоконникова. Несмотря на то, что ранее из трех посетивших колонию правозащитников о нарушениях говорил только Илья Шаблинский. Подробности об этом отчете будут обнародованы, по словам Чикова, только после его утверждения советом. Однако позиция организации «Агора», которую возглавляет Павел Чиков, неизменно. Надежду Толоконникову, как он рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко, незаконно лишают права на адвокатскую защиту.
Ну, это не свидание, это посещение адвокатом и вторым защитником, которые есть, Толоконниковой в колонии, в этой тюремной больнице, в которой она сейчас находится. То есть нет никаких сомнений в том, что это все незаконно абсолютно, потому что это прямо нарушает право на защиту. И это сейчас уже настолько тревожно, что пора в колокола бить, потому что, ну, если сложилась некая, на мой взгляд, тоже не вполне себе законная практика отказывать в посещениях осужденных в выходные дни адвокатам, это по всей стране, на мой взгляд, это совершенно какое дело колонии до того, что осужденные и адвокаты работают в выходные. Они могут не работать, но если адвокат хочет увидеться со своим клиентом, с своей подзащитной, то как бы откуда могут быть какие препятствия? Отказывать адвокатам в доступе к подзащитной можно только на основании прямого нарушения закона. Соответственно, есть основания полагать, что на нее там очень сильно давит, и ее обрабатывают, что ей там говорят опера, колонийские и всякие другие товарищи, которые там к ней могут ходить, а это может быть и сотрудники ФСБ, которые курируют ее отбывание наказания в Мордовии, это могут быть и те люди, на которых она прямо жалуется, как на источник угроз и опасности для своей жизни и здоровья, это могут быть всякие разные осужденные, которые зачастую используют.
Между тем, газета «Известия» выступила со статьей о том, что Илью Шаблинского, члена президентского совета по правам человека, могут исключить из этой организации. Шаблинский в составе делегации из 4 правозащитников посетил Толоконникову в колонии К-14 Мордовии и подтвердил описанные ей нарушения, а именно 16-часовой рабочий день, пытки холодом и избиения заключенных. Однако утверждение Шаблинского в интервью «Известиям» дезавуировал другой член делегации Евгений Мысловский. Как рассказал Илья Шаблинский, состав делегации был компромиссным, и он отделился от группы, чтобы поговорить с заключенными женщинами, пока другие члены делегации, в частности Евгений Мысловский, предпочли общаться с руководством колонии. Конфликт в Совете по правам человека комментирует Павел Чиков.
Председатель совета Михаил Федотов, который сейчас находится в отпуске с выездом за пределы страны, и возвращается только в конце этой недели. Он там очень просил членов совета не расширять этот скандал, связанный с поездкой комиссии в Мордовию. Господин Мысловский, это человек, которого никто не знает в правозащитной среде. Он полжизни проработал в органах советской прокуратуры до 90-х годов. Возглавляет некий фонд антимафии, про который я лично ничего не знаю. Ну и, собственно, вызвался поехать туда, и все там 12 часов, сколько члены комиссии СПЧ провели в 14-й колонии, он там сидел в кабинете у замначальника колонии Юрия Куприянова, на которого, собственно, и жаловалась Толоконникова, и уже теперь и другие осужденные. И вот выслушивал его версию по поводу того, как какой ужас и беспредел творится со стороны осужденной Толоконниковой.
Еще один член делегации Совета по правам человека Елена Масюк от комментариев «Радио Свобода» отказалась, сославшись на то, что обнародует собственное заявление. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин в интервью СМИ призвал Надежду Толоконникову прекратить голодовку и заявил, что лучшим для нее будет перевод в другую колонию. Анастасия Кириленко, «Радио Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии «Радио Свобода» Марк Крутов. Сегодня в Санкт-Петербурге участники молодежного движения «Весна» выйдут к офису компании «Газпромнефть» на акцию в поддержку арестованных в Мурманске членов судна «Greenpeace Arctic Sunrise». Их российские власти обвиняют в пиратстве после акции против добычи нефти в Арктике у нефтедобывающей платформы «Приразломная». Участники движения считают, что граждане имеют право проводить ненасильственные акции протеста, ареста, так как это не является уголовным преступлением. Акции в поддержку гринписовцев проходят и в странах, откуда родом арестованные экоактивисты. Например, в Польше, где живет и работает арестованный, как и его коллеги на 2 месяца, Томаш Демьянчук. Он родился в 1976 году в польском Белостоке. Закончил факультет психологии в главной торговой школе в Варшаве. Работает в Академическом центре культуры Гданьского университета. В Greenpeace Томаш с 2004 года. Он является активным участником кампании организации в Польше и за границей. Наш корреспондент Алексей Диковицкий встретился и поговорил с коллегой и другом активиста Катажиной Гузик.
Катажина, вы давно знакомы с Томашем?
Я знаю Томаша с самого начала моей активности в Greenpeace. Это, кажется, 2004 или 2005 год, но так или иначе мы давно знакомы.
Почему Томаш решил присоединиться к Greenpeace?
Думаю, что прежде всего потому, что ему близки идеалы Greenpeace. Он хочет принимать активное участие в защите природы и является человеком очень решительным, а кроме того, человеком с активной жизненной позицией. И поэтому направил свои усилия именно в сферу экологии, а Greenpeace как раз лучше всего для этого подходит. Ведь мы сочетаем в себе и идеологию, и непосредственные действия, в которых Томаш отлично себя проявил.
А каков Томаш в повседневной жизни? Он, в общем-то, занимается наукой.
Не совсем наукой, поскольку работает Томаш в университете Гданьска. Но это культурный центр, не научная деятельность. Он очень любит активно проводить время, и такая работа позволяет это делать. Он любит ходить в горы, в лес, и, если не ошибаюсь, ходит под парусом. Так что такой уж это человек, так он живет.
Такий способ любить спендать вольный час.
Университетское начальство Томаша Демьянчука на сегодняшний день заявляет, что проблем на работе в связи с создавшейся ситуацией у него не будет. Как вы думаете, насколько хватит такого расположения его руководства?
Если его работодатели на самом деле так говорят, то это значит, что он имеет замечательных работодателей и что они понимают, его задержали за участие в правом деле, в мирной акции протеста. Мы единодушны в понимании того, что 2 месяца ареста не должны иметь место в такой ситуации. Тем более, что Томушу не предъявили никаких обвинений, идет следствие. Мы все ждем, когда он выйдет, и надеемся, что выйдет досрочно. По моему мнению, такие действия в пользу гражданского общества должны поощряться, а не наказываться. Никакие репрессии с какой бы то ни было стороны не должны иметь места в данном случае.
Что Greenpeace намерен делать для того, чтобы освободить Томаша Демьянчука?
Мы уже выслали официальное письмо польским дипломатам, чтобы они приняли участие в освобождении Томаша. И надеемся в ближайшие дни получить ответ от МИД Польши с информацией о том, что они намерены сделать по этому вопросу. Кроме этого, мы призываем всех к солидарности с Томашем, призываем писать письма послу России в Польше. Эта акция идет во всем мире, уже написано 640 посланий. В Польше мы также призываем подписываться под петицией «Я один из 30». Это форма нашей солидарности с задержанными в России и призыв рассказывать всем об этом. Отзыв огромный. Например, в воскресенье в Варшаве был массовый марафон, и в нем приняли участие около 500 бегунов. Мы, конечно, будем организовывать очередные акции солидарности в Польше, а кроме того, использовать все возможные контакты с польской дипломатией. Надеюсь, дипломаты нас не подведут.
А дипломатия может здесь как-то помочь? Как вы оцениваете политические усилия страны, что касается освобождения Томаша?
Дипломатия всегда может что-то предпринять, всегда можно что-то сделать. Следует помнить, что среди задержанных граждане 18 стран. Если каждое государство обратится с призывом освободить своих граждан, а кроме того, в этом принимают участие неправительственные организации, нобелевские лауреаты, есть давление со стороны обществ, если еще дипломатия этим займется как следует, то я уверена, что можно будет добиться освобождения активистов.
А кто ждет Томаша дома?
Прежде всего, жена. Она, с одной стороны, очень переживает за него, а с другой, очень им гордится, как и мы все в Greenpeace, и не только. Мы очень им гордимся и все ждем его скорейшего возвращения домой.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». И сейчас главные мировые новости. В США временно прекращено... финансирования деятельности американского правительства из-за неспособности Конгресса одобрить бюджетные расходы на ближайшие полтора месяца. Это стало результатом принципиальных разногласий между республиканцами и демократами в вопросе о судьбе реформы системы медицинского страхования. Подобное прекращение финансирования работы государственных служб произошло впервые за 17 лет. Слово корреспонденту «Свободы» Юрию Жигалкину.
В понедельник к 11 вечера стало ясно, что американское правительство, образно говоря, закроется в полночь на 1 октября в начале нового финансового года. В результате нескольких голосований в Палате представителей и Сенате по законопроекту о финансировании деятельности государства на ближайшие полтора месяца обе палаты не смогли прийти к единому мнению по вопросу об ассигнованиях на осуществление так называемого закона о доступном медицинском обслуживании. В понедельник у обеих палат было лишь около 10 часов для того, чтобы найти компромисс по принципиальному для них вопросу о реформе системы медицинского страхования. Республиканцы в Палате представителей, воспользовавшись тем, что им принадлежит право утверждения государственного бюджета, решили, так сказать, обескровить жестко критикуемый ими закон и заблокировать средства на его осуществление накануне вступления в силу основного положения закона. Они одобрили бюджет, но исключили из него финансирование реформы медицинского страхования. Верхняя палата Конгресса, где доминируют демократы, в смычке с президентом Обамой, твердо отказалась пойти на любой компромисс, предложенный в последние часы республиканцами. Сначала республиканцы предложили отложить финансирование закона до следующих бюджетных дебатов через полтора месяца, затем лишь на неделю, во время которой должны были продолжаться поиски компромисса. Демократы на уступки не пошли. Последняя попытка республиканцев продлить переговоры и перенести крайний срок прекращения финансирования правительственных служб, предпринятая за час до полуночи, была отметена главой сенатского большинства Гарри Ридом. Обмен громкими взаимными упреками глав обеих палат ни к чему не привел. Ставки в этой, по сути, парламентской игре для обеих сторон высоки. Вина за закрытие правительства может лечь губительным политическим бременем на любую из партий. Пока большинство американцев считает, что республиканцы несут большую ответственность за сложившуюся ситуацию. Ярлык виновных в закрытии правительства, как считается, привел республиканскую партию к серьезному поражению на выборах в Конгресс в середине 90-х годов. В понедельник республиканцы пытались доказать, что это именно они предлагают разные варианты продолжения финансирования правительства, что ответственность за происшедшее несут демократы. Интересно, впрочем, что, как объясняет собеседник «Радио Свобода» Ричард Эббелинг, профессор Нортвудского университета в Мичигане, в действительности разговор не идет о прекращении деятельности всех государственных служб. Ставкой в этой политической борьбе – временное прекращение деятельности лишь тех подразделений правительства, приостановка которых вызовет минимальные неудобства, незаметные подавляющему числу американцев. Весь этот шум по поводу того, что страна пострадает в результате прекращения деятельности правительства, основан на ложном представлении о том, что важные для жизнеобеспечения страны подразделения закроются. Критики, например, любят приводить примеры закрытия для посещения национальных парков или закрытия офиса по выдаче паспортов. Но в действительности есть договоренность о том, что ассигнования на оборонные нужды не будут сокращены. Различные социальные пособия будут выплачиваться. Словом, по большому счету, лозунг прекращения деятельности правительства используется как политическая уловка обеими сторонами, лишь потому, что с точки зрения республиканцев сейчас наступил удобнейший момент для нейтрализации этого закона. Конгресс должен подписаться под бюджетными ассигнованиями, в которые впервые включены расходы на осуществление одного из ключевых положений реформы. Республиканцы пытаются не дать деньги на эти цели и тем самым нейтрализовать реформу, которая для них является символом неудержимого роста государственных расходов и полномочий правительства за счет частного предпринимательства и личных прав американцев. Они рассчитывают, что скепсис большинства американцев в отношении этой реформы поможет им одержать верх. Для демократов это борьба за право просвещенного правительства предоставить населению медицинское страхование. И обе стороны лишь все упорнее настаивают на своем, исходя из философских соображений и надежд на то, что им удастся сорвать политические очки. Неужели, профессор, республиканцев не тревожит, что именно на них, скорее всего, будет возложена вина за приостановку деятельности государственных служб, против чего выступает большинство американцев? Ведь этого явно боится партийный истеблишмент. Даже консервативная Wall Street Journal призывает республиканцев к поиску компромисса. Я думаю, что с точки зрения каждого члена Палаты представителей, главное не то, как на них посмотрит страна, а как оценят его поведение избиратели его округа. Большинство республиканцев победили на выборах в Палату представителей на волне недовольства действиями правительства, выкупавшего банки, автомобильную промышленность, Реформа медицинского страхования была для многих из них символом этих попыток правительства расширить свои полномочия. Существует поговорка: «Вся политика в Америке – это политика местная». И это во многом соответствует истине. Большинство республиканцев следует настроениям своих избирателей. И это именно та политика, которую от них ожидают. Это был профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг. Как может развиваться бюджетное противостояние в ближайшие часы, непонятно.
Зато понятно, как прекращение финансирования федерального правительства отразится на простых гражданах и на жизни американской столицы. Немного подробнее об этом корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Подобного рода драмы разыгрываются в Вашингтоне не впервые. Только за период 1976 года бюджетные разногласия между демократами и республиканцами приводили к приостановкам работы американского правительства 17 раз. 8 раз такое случалось в период с 1981 по 1989 год, когда президентом был республиканец Рональд Рейган. Последний раз правительство приостановило свою работу при президенте-демократе Билли Клинтоне, когда в Конгрессе ему противостояли республиканцы во главе со спикером Палаты представителей Ньютом Гингричем. Это произошло 15 декабря 1995 года. Тогда приостановка работы правительства продлилась целые 3 недели, до 6 января 1996 года. Как долго продлится нынешняя тупиковая ситуация, предсказывать никто не берется. О том же, что ждет американцев, предупредил президент Обама.
Office buildings would close, paychecks would be delayed.
Учреждения будут закрыты, выплата зарплат будет задержана, работа жизненно важных служб, на которые полагаются наши пенсионеры, женщины, дети, предприятия и наша экономика в целом, будет прервана. Президент сказал далее, что прекращение финансирования работы правительства приведет к фактическому закрытию таких учреждений, как Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, будут закрыты национальные парки и государственные музеи. Вместе с тем президент Обама подчеркнул, что приостановление финансирования работы правительства не распространяется на службы, занимающиеся обеспечением национальной безопасности. В эту категорию попадает значительная часть вооруженных сил, авиадиспетчеры, пограничный контроль, охрана тюрем, почтовая служба и так далее. Продолжится также финансирование 2 важнейших программ федерального правительства – Пенсионного фонда Social Security и программы медицинского страхования Medicare. Как минимум до 15 октября в нормальном режиме будут работать федеральные суды. Президент Обама предупредил, что даже временное и даже частичное прекращение работы федерального правительства может отрицательно сказаться на экономике в целом.
It's important that everybody understand the federal government is America's largest employer.
Важно помнить, что федеральное правительство является самым крупным в стране работодателем. Речь идет о более 2 миллионах гражданских служащих и более 1 400 000 военных, несущих службу в наших вооруженных силах, в самих США и во всем мире. По словам президента, сотни тысяч этих служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, и это значит, что они не будут получать зарплату и, соответственно, будут вынуждены сократить свои расходы, что скажется на экономике в целом. Мнение специалистов относительно того, как временное прекращение работы правительства скажется на экономике, расходятся и часто зависят от того, какой политической партии симпатизирует тот или иной эксперт. Примером тому было обсуждение этого вопроса в передаче телекомпании Fox. Консервативно настроенный обозреватель Гэри Смит считает, что ничего страшного не произойдет. Последний раз, когда временно закрывалось правительство, а это было в середине 90-х годов и продолжалось 21 день, национальный валовый продукт вырос, а биржа вообще никак не отреагировала на закрытие правительства. С Гэри Смитом не согласен стратег демократической партии Бернард Уитман. Если правительство закроется на 2-3 недели и сотни тысяч, а может быть и более миллиона государственных служащих перестанут получать зарплату, это значит, что они не будут тратить деньги и платить налоги. Национальный валовый продукт снизится, а рост экономики замедлится, и в этом квартале начнется рецессия. Это полная катастрофа. Как это ни странно, подобные противостояния в Вашингтоне редко отражались отрицательно на американской экономике в целом и на финансовых рынках в частности. Газета Wall Street Journal отмечает, что в среднем при остановке деятельности правительства, длившейся более 10 дней, приводили лишь к незначительному падению курса акций. Больше всего опасений возможная приостановка работы правительства вызывает, разумеется, в федеральном округе Колумбия, то есть в Вашингтоне. Государственные служащие представляют собой основную часть столичной рабочей силы, а городской бюджет во многом зависит от финансирования со стороны федерального правительства. Городские власти предупреждают, что если федеральное правительство прекратит свою работу надолго, то город будет вынужден прекратить такие, например, услуги, как уборка мусора или дорожно-ремонтные работы.
Из Вашингтона передавал корреспондент радио «Свобода» Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве половина первого, в следующей части нашего эфира. В России начинается очередной, а на Украине последний в истории призыв в армию. Почему Киев смог полностью перейти на контрактную систему формирования вооруженных сил раньше, чем Москва? В Киргизии депутаты парламента предлагают принять закон об НКО иностранных агентах по образцу российского. И не о политике. Старт сезона в Национальной хоккейной лиге и итоги выставки «Тициана» в Москве. Сейчас эфир «Радио Свобода» продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Финансирование более 40% американских государственных учреждений временно прекращено. Это произошло впервые за 17 лет. В понедельник поздно вечером глава демократического большинства в Сенате Гарри Рид объявил о том, что Сенат отказывается вступать в переговоры с Палатой представителей, на которых, как ожидалось, мог быть достигнут компромисс между демократами и республиканцами по проблеме финансирования госучреждений. В России сегодня начинается осенний призыв в армию. На службу будут направлены 150 тысяч новобранцев. Прокуратура считает незаконным заседание Думы Екатеринбурга, на котором Евгений Ройзман был утвержден в должности мэра города. В Мосгорсуде сегодня продолжится слушание по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Доказательство представляет сторона обвинения. Родственники задержанных по болотному делу обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с открытым письмом с просьбой разобраться в сути арестов по так называемому делу о массовых беспорядках 6 мая 2012 года. Копия письма поступила на радио «Свобода». В нем отмечается, что во время судебных слушаний стало очевидно, что основной причиной событий на Болотной стало внезапное изменение руководством полиции схемы организации мероприятия. Московская хельсинская группа и ассоциация «Голос» примут участие в начинающемся сегодня конкурсе на получение президентских грантов на сумму в четверть миллиарда рублей, пишут «Известия». Двое генералов корпуса морской пехоты США отправлены в отставку в наказание за недостатки в обеспечении безопасности военной базы в провинции Гельмент на юге Афганистана. Сегодня на военном параде в Сеуле была впервые показана ракета дальнего радиуса действия, способная поражать цели в любой точке территории Северной Кореи. Большинство стран мира не сможет обеспечить нормальный уровень жизни растущего числа стариков. Об этом говорится в докладе, подготовленном совместно неправительственной организацией Health Age International и фондом ООН в области народонаселения. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 32 рубля 48 копеек, евро 43 рубля 81 копейка. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня начинается осенний призыв на службу в российскую армию. План призыва увеличился, а число призывников, наоборот, уменьшается. Как государство намерено выходить из этой ситуации? С военным аналитиком Александром Гольцем побеседовала моя коллега Елена Поляковская.
Чуть больше должны призвать людей. 150 тысяч. Это на 3-4 тысячи больше, чем в последнее время призывали. И, пожалуй, главное отличие этого призыва, что, как ни крути, но он будет проходить после заявления министра обороны Шойгу, что количество солдат срочной службы сократится в десятки тысяч, и что отныне работники военкоматов не будут бегать за призывниками, не будут устраивать облав и тому подобное. Ну, любопытно, как это все будет происходить.
Вот это заявление, оно было связано, насколько я помню, с тем, что министр обороны сказал, что за год и за два солдат нельзя обучить в нормальном режиме военной профессии. Насколько мы можем надеяться на скорый переход к контрактной армии?
Все это точно мы узнаем в ноябре. Как я подозреваю, в ноябре у нас обычно проходит итоговая коллегия Министерства обороны, на которой присутствуют высшие руководители государств, в частности президент и он же верховный главнокомандующий. Тут надо иметь в виду, что все вот эти разговоры о том, что за год и за два нельзя научить солдата срочной службы, они от лукавого. На самом деле заявление Шойгу свидетельствует прежде всего о том, что наконец-то до высших российских властей дошел очень простой факт. Страна сваливается в демографическую яму, и какие репрессивные, драконовские меры не применяй, все равно численность призывников не вырастет, потому что их нет в природе. Вот, наконец, этот медицинский факт дошел. Да, есть военные профессии, которым нельзя легко обучить и за год, и за два. Но, в общем, в целом, в среднем, конечно, если освободить солдата, как это хотел еще Сердюков, от хождения в наряд, от самообслуживания бесконечного, то, в принципе, я думаю, что простым военным специальностям, ну, там, мотострелок, наверное, обучить можно. Но для этого надо менять систему подготовки в российской армии.
Если сравнивать двух министров обороны и то, как проходил при них призыв, то есть при гражданском Сердюкове и, в принципе, при военном Шойгу, это как-то влияет на призывную кампанию?
Ну, во-первых, Шойгу никакой не военный. Он человек, на котором погоны. Это отнюдь не означает, что он военный. Вот он навесил погоны на некоторое количество гражданских служащих Министерства обороны, и они от этого совершенно не стали военными. Но это к слову. И в последние годы Сердюкова, и вот в первый год Шойгу ситуация не меняется. Сколько облав не устраивай, если ежегодно численность 18-летних юношей не превышает 640 тысяч человек, а для армии нужно минимум 700 тысяч. Ну, мы отнимаем естественным образом тех, кто поступает в высшие учебные заведения, плюс тех, кто не готов по здоровью и так далее. То никак больше 300 тысяч ты не призовешь.
Военный аналитик Александр Гольц о начале осеннего призыва в России. Призыв в армию начинается сегодня в соседней с Россией стране, на Украине. Однако здесь он будет, по крайней мере, как декларируется властями, последним в истории. Вооруженные силы Украины полностью переходят на контрактную службу. Почему Киев смог отказаться от призыва в армию раньше, чем Москва? Верят ли украинские эксперты в успех военной реформы? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
В украинские вооруженные силы, где по контракту уже укомплектовано около 60% должностей рядового и сержантского состава, этой осенью направят на срочную службу последние 5000 человек. Однако это не означает, что в стране больше не будет призывных кампаний, отмечает военный эксперт Киевского центра имени Александра Разумкова Алексей Мельник.
Это последняя призывная кампания в вооруженные силы Украины. Но призыв никто не отменял, и в следующем году опять будет призывная кампания. Единственное, что молодые люди пойдут служить не в вооруженные силы, но пойдут служить во внутренние войска и в спецтранспорт. То, что касается последствий, в общем-то, никаких катастрофических последствий в ближайшее время не ожидается для вооруженных сил. Как мы знаем, призывники, они, как правило, использовались на второстепенных должностях. Большой потери для обороноспособности не будет, потому что не было большой пользы с призывников.
Впрочем, оппозиция и большинство экспертов убеждены, что военная реформа приведет к дальнейшему разрушению национальных вооруженных сил. Руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук называет отказ от призыва предвыборной авантюрой действующего президента Украины Виктора Януковича.
По сути, идет речь не более чем о популизме. Янукович, когда шел на президентскую еще предвыборную кампанию, он обещал отменить призыв. Сейчас, в преддверии новой президентской кампании, начинают выполнять эту задачу. Сегодня в строю находится 58% контрактников, то есть 42% солдатских должностей и сержантских все равно укомплектовано срочниками. Даже при условии сокращения армии, кем будут комплектоваться эти должности, абсолютно непонятно. В армии сейчас очень большой некомплект младших офицеров, поскольку те условия, которые созданы для службы, они, в общем-то, не удовлетворяют даже минимальным потребностям среднестатистического украинского гражданина. Украина в 2010 году объявила объявив о своей неблоковости, должна была думать прежде всего о том, чтобы обеспечить свою оборонную способность. До этого вся военная реформа в Украине, но все изменения, которые связаны с строительством вооруженных сил, они проходили с учетом того, что Украина готовится к вступлению в НАТО, то есть к получению гарантии коллективной безопасности. При Викторе Януковиче мы обнаружили какой-то очень странный ход, когда армия продолжила вдруг сильно сокращаться усиленно, несмотря на внеблоковость. И при этом еще и заявили о том, что будет отказ от призыва. Что это означает? Призывная армия – это школа для подготовки мобилизационного резерва. Поэтому, в общем-то, страны, которые говорят о своем нейтралитете или неблоковости, они все равно по возможности сохраняют призыв. Нам необходимо думать, как готовить мобилизационный резерв. Потому что армия 120 тысяч человек не может защитить 46-миллионную державу.
До 2017 года армия и военно-морские силы Украины должны полностью перейти на контрактный принцип формирования, завершив первый этап реформы. За это время планируется сократить численность военнослужащих с нынешних 184 до 115 тысяч. Дмитрий Тымчук продолжает.
Сокращение армии гораздо дороже, чем ее содержание, по простой причине. Если мы сокращаем офицеров-прапорщиков, мы вынуждены им платить выходное пособие, причем это в зависимости от срока службы составляет довольно-таки серьезные суммы. Государство берет на себя обязательства по обеспечению ее жильем, это предусмотрено законодательством Украины. В конечном итоге нам нужно затратить на ее сокращение в разы больше денег, чем мы этих людей бы просто содержали бы. Да, в будущем это дает эффект, но учитывая, какой сейчас бюджет Украины, это далеко не разумный шаг. У нас еще накладывается то, что мы переходим на контрактную армию. А контрактная армия всегда дороже, чем призывная. Контрактнику нужно платить в разы больше. Его нужно также обеспечивать жильем, обеспечивать ему какие-то социальные гарантии. Поэтому на самом деле те процессы, которые сейчас проходят в украинских вооруженных силах, они не ведут к тому, чтобы армия стала дешевле.
Реформа, как заявляют ее авторы, может частично финансироваться за счет распродажи излишков военного имущества и армейских земельных участков. В ближайшее время оборонное ведомство Украины собирается продать на открытых аукционах более 200 военных городков. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Небольшой опрос на эту тему Радио Свобода устроила на своей страничке в социальной сети ВКонтакте. И вот какие мы получили результаты. Почему Украина смогла отказаться от призыва в армию, а России нет? Большинство ответивших, 38%, считает, что Украина выбрала европейский путь развития, и отказ от призыва для нее закономерен. 17% уверены, что дело в том, что в российской армии, в отличие от украинской, царит дедовщина, и туда многие не хотят идти даже за деньги. И 10% выбрали такой вариант ответа. Отмена призыва в России будет ошибкой. Служить в армии – гражданский долг. Участвуйте в опросах Радио Свобода на наших страничках в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Кампания по преследованию независимых НКО в России пошла на спад. За последние месяцы не вынесено ни одного решения о признании НКО иностранным агентом. Однако российский опыт пытаются перенять ближайшие соседи. В Киргизии два депутата парламента инициировали законопроект, который в случае его принятия обяжет политически активные некоммерческие организации зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Любопытно, что выступивших против законопроекта правозащитников поддержал президент и остальные депутаты. С подробностями из Бишкека корреспондент Радио Свобода Тимур Тактаналиев.
Согласно законопроекту, некоммерческая организация, которая получает гранты из-за рубежа и критикует политику государства, пытаясь донести свою позицию через СМИ и организуя общественно-политические акции, должна будет зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Это касается и представительств иностранных НКО. Если в течение 6 месяцев неправительственная организация, занимающаяся политической деятельностью, не зарегистрируется в качестве иностранного агента, она обязана прекратить свою деятельность, говорится в документе. Кто подпадает под эту категорию, а кто нет, будет решать Министерство юстиции. Это же министерство будет иметь право устраивать плановые и внеплановые проверки, участвовать во внутренних собраниях организации, а также по своему усмотрению запрещать представительствам иностранных НКО в стране выдавать гранты местным юридическим и физическим лицам. Кроме того, иностранные агенты будут обязаны 2 раза в год отчитываться перед государством о своей деятельности, ежеквартально предоставлять финансовый отчет и ежегодно проходить аудит. На данный момент законы запрещают государству вмешиваться в деятельность НКО, а финансовый отчет они обязаны сдавать раз в год. Инициатива двух депутатов сейчас вынесена на общественное обсуждение. Потом ей предстоит пройти государственный анализ, рассмотрение во фракциях и профильных комитетах, а затем на пленарном заседании парламента. В беседе с Радио Свобода один из инициаторов законопроекта, депутат парламента от фракции Арнамыс Турсунбай Бакирулу, заявил, что западные страны с помощью неправительственных организаций пытаются влиять на внутреннюю политику, и законопроект поможет контролировать деятельность НКО. Депутат отказался назвать организации, которых может коснуться его инициатива, но добавил, что это НКО, которые у всех на виду и активны в период цветных революций. Бакирулу не скрывает, что его инициатива является копией аналогичных поправок в России, которые вступили в силу в июле прошлого года. Фракция, членом которой является инициатор Арнамыс, представляет пророссийский электорат в киргизском парламенте.
Мы долго присматривались к опыту России, и то, что они перекрыли за один год, по словам президента России Владимира Путина, 28 миллиардов долларов, то, я думаю, в Кыргызстане тоже такая же эффективность будет. Главное, я считаю, что в стране у нас должна быть стабильность, и чтобы иностранные силы через своих агентов не действовали в Кыргызстане. В отличие от России, у нас открытые границы, и мы более подвержены всяким вот воздействиям, реакционным, плохим воздействиям со стороны.
При этом инициатор отметил, что его законопроект не коснется тех некоммерческих организаций, которые работают в сфере образования, культуры и социального развития. Правозащитники раскритиковали инициативу, заявив, что некоммерческие организации осуществляют свои проекты в интересах страны, а иностранное финансирование – нормальная практика, которая применяется во всем мире. В анализе законопроекта, подготовленном независимыми юристами по заказу НКО, говорится, что в проекте нет четкого определения термина «политическая активность», и он может применяться к любой некоммерческой организации. Законопроект также существенно ограничивает деятельность правозащитных НКО. Лидер правозащитного движения «Бирдуино Кыргызстан» Таликан Исмаилова.
Сейчас они инициируют законопроект, который будет масштабно контролировать НПО-сектор, хотя у нас давно все масштабно контролируют, это и административный, и уголовный кодекс включает, и даже часто ГКНБ вмешивается в нашу деятельность. Нас обозвали агентами. Эта болезнь началась еще в 2000 году у некоторых политиков. Почему? Потому что они привыкли фальсифицировать, делать свои темные дела, чтобы гражданское общество об этом не знало, и вот до сих пор это продолжается.
Несмотря на серьезные угрозы, которые представляет инициатива депутатов некоммерческому сектору, правозащитники и аналитики сомневаются в перспективе его принятия. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев дал понять, что в случае одобрения этого документа парламентом, он наложит на него вето.
Я, конечно, не сторонник таких методов. И такая практика есть и в США, и в России. Я думаю, нам все-таки такой закон не нужен. Но в любом случае, как президент, я имею право накладывать вето и надеюсь, что парламент тоже, там здравомыслящих много, и большая часть моих вето, они остаются в силе.
В Киргизии политики часто критикуют правозащитников и некоммерческие организации. Как считает эксперт Центра Полис Азия политолог Марат Казакпаев, это отчасти связано с тем, что некоторые правозащитники и их организации работают эффективнее и, соответственно, пользуются большей популярностью, чем политики и их партии.
Политические партии, они не так видны, а НПО постоянно они осуществляют свою деятельность, мониторят, отчеты дают, выступают в интервью. Они стали поневоле популярными. А второй момент – то, что на самом деле помогли очень многим социальным группам людей. Поэтому, я думаю, поддержка НПО очень большая есть среди общества.
По данным Министерства юстиции Киргизии, количество некоммерческих организаций в стране достигает 17 тысяч. Ежегодно министерство регистрирует около 1000 НКО. Некоммерческие организации осуществляют множество проектов, часть из которых финансируется как западными государствами и международными организациями, так и Россией, Турцией и арабскими странами.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Тимур Тактаналиев. А в завершении программы «Свобода в полдень» о новостях, не связанных с политикой. Всего два дня, то есть вторник и среда, остались до закрытия в Московском музее изобразительных искусств выставки работ Тициана. Большая часть показа пришлась на лето, однако время отпусков не сказалось на посещаемости. Картины одного из самых известных мастеров Возрождения посмотрели 400 тысяч человек. Итоги выставки подводит обозреватель «Свободы» Лиля Пальвелева.
Так уж
сложилось. Именно итальянское искусство чаще всего бывает представлено на обменных выставках в Музее изобразительных искусств. Его президент Ирина Антонова вспоминает.
Интерес к итальянскому искусству в Москве и в нашей стране когда-то начался с Сикстинской Мадонны Рафаэля. В 1955 году эта картина была показана здесь в составе Дрезденской галереи, так же, как «Спящая Венера» Джорджоне. А потом последовали потрясающие выставки. Я назову и Аджота до Малевича, и вспомните выставку Караваджо, вспомните отдельные картины великих мастеров, которые побывали здесь, и Рафаэли, и Монтенью, и Боттичелли, и большие выставки из Венеции, включая выставку футуризма итальянского. В общем, одним словом, огромный поток итальянского искусства, но это такая страна неисчерпаемая, что мы надеемся и на будущее, на возможность продолжения этих наших связей.
Выставка шедевра Тициана из музеев Италии работала 3 месяца. Длинные очереди на вход в Пушкинском музее не редкость. Однако на этот раз посмотреть всего лишь 11 картин пришло рекордное число посетителей. Разочарованных среди них Ирина Антонова не встретила.
Но это картины Тициана и картины самого высокого уровня. Все они замечательные, но среди них есть шедевры самого первого класса. Это, конечно, и Данае, и Флора, и замечательные портреты, и Венера, завязывающая глаза Амуру, и картины на религиозные темы, такие как распятие и благовещение, и потрясающие портреты того же Томмазо Мосси и Ла Белла. Короче говоря, это произведения искусства, которые заставляли некоторых зрителей приходить к нам не один раз.
Среди прочего, на московскую выставку привезли большую редкость – картину, находящуюся вдалеке от стандартных туристических маршрутов Италии.
Мы показываем потрясающее распятие из Анконы. Картина, которая вообще никогда не выезжала из той церкви, для которой она была написана. Ну, представляете, творчество Тициана, все понимают, о ком идет речь. Речь идет об одном из самых великих художников мира за все годы существования искусства. А то, что сделал Тициан для развития живописи, живописной системы, я бы сказала, оно действенно и до сегодняшнего дня. Конечно, и крупнейшие мастера 17-го столетия, включая Рембрандта, Веласкеса, Рубенса, невозможно без Тициана. И далее импрессионисты Эдуард Мане и даже Сезанн и Матисс, они все на разных этапах своего творчества и в своем творчестве, конечно, обязаны Тициану. Он сделал открытие, можно сказать, навсегда. Огромное богатство его живописного воображения обогатило весь мир живописи. Огромен его вклад в искусство портрета. Ну, на выставке есть 4 портрета. 2 из них просто относятся к числу величайших произведений в области портретного искусства. Портрет Томмазо Мосси и Ла Белла. Такого рода произведения, они не просто вот украшают выставку, но они предмет для глубоких размышлений.
Спорить с Ириной Антоновой не приходится. О Тициане написаны тома исследований. Шутка ли, его карьера живописца длилась 6 десятков лет. И ранняя его работа «Мадонна с младенцем», написанная Тицианом в 16 лет, значительна. И поздние, созданные великим старцем вещи, также представленные на выставке, не утратили эмоциональности. Скорее наоборот. Чтобы убедиться в этом, надо разглядеть, как страстно клубится в Благовещении над Марией небо, переполненное сонмом ангелов, и каким испуганным жестом пытается она прикрыть лицо покрывалом. Повторим, картина Тициана – предмет для глубоких размышлений, но также их можно воспринимать только на чувственном уровне. Потому ничуть не проиграли даже самые неподготовленные посетители выставки, которым, к примеру, предоставилась возможность в подлиннике увидеть, что же это такое знаменитый тициановский цвет волос. Оказывается, такой, как на картине «Ла Белла» или «Красавица», цвета янтарного меда.
а про красный цвет у Тициана, куратор выставки Джованни Вилла, на прощальной конференции сказал, что этот цвет так сочен и богат, что просто впитывается каждой нашей клеткой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А в завершение программы с Радио Свобода «Свобода в полдень» немного о спорте. В США сегодня начинается регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге НХЛ. Еще лет 8 назад в лексикон НХЛ прочно вошло словосочетание «русский фактор». Что скрывается за этими словами сегодня, выяснял наш корреспондент Евгений Аронов.
Лет 8 назад в лексикон Национальной хоккейной лиги НХЛ вошло словосочетание «русский фактор». Вошло и закрепилось быстро и прочно. Оно не имеет никакого отношения к качеству игры российских легионеров или вкладу, который они вносят в успех команды, их приобретших. Впрочем, это не делает явление, обозначенное данным термином, менее значимым. Оно задело многих больших хоккеистов из России. Русский фактор – это фактор неопределенности. Вмонтировать его в правила и обычаи НХЛ необычайно трудно. Судите сами. Профессиональный североамериканский клуб выбирает на драфте российского хоккеиста, предварительно договаривается с ним об условиях найма, после чего команда в России предлагает ему более щедрый контракт, и он остается играть на родине. А выбравший его клуб остается с носом, то есть потраченным без всякого толка ограниченным правом отбора. Дело в том, что ежегодный драфт состоит всего из 7 раундов, и цена каждого весьма велика. Лига никак не компенсирует клуб, упустивший игрока в одном из раундов. Предыстория вопроса такова. В 2005 году Россия, единственная из европейских хоккейных держав, отказалась подписывать трансферное соглашение между Международной федерацией хоккея и НХЛ. Официальное объяснение сводилось к тому, что российские клубы не устроили размеры компенсации, предусмотренные соглашением в случае отъезда в Северную Америку игроков, имеющих с ними действующий контракт. «Покупатель, остерегайся», предупреждали еще древние римляне. Без трансферного соглашения с Федерацией хоккея России НХЛ в лице российских хоккеистов покупает кота в мешке. Точнее, мешок, в котором кота может вообще не быть, или из которого он может преспокойно выпрыгнуть в любой момент и перейти к новому хозяину в российской континентальной хоккейной лиге, КХЛ, не выплатив неустойки прежнему патрону в Северной Америке. Что произошло, например, с Александром Радуловым, который в 2008 году, сразу после рождения КХЛ и до истечения своего контракта с «Хищниками», променял гостеприимный Нашвилл на еще более щедрую Уфу. Подобная игра в темную не заметила сказаться на количестве россиян, выбираемых в первом раунде драфта. В 2000 году их было 8, в 5-м ни одного, в 7-м 1, в 9-м 1 и в 12-м тоже 1. Поскольку КХЛ подписывает контракт с хоккеистами, когда им исполняется 16, вырвать их из тесных объятий континентальной лиги на момент драфта НХЛ бывает совсем нелегко. Особенно учитывая, насколько непрозрачными являются условия этих контрактов. Как поведал Джим Нил, помощник генерального менеджера прославленных Detroit Red Wings, он знает случаи, когда клуб НХЛ покупал российского игрока в предположении, что у того с КХЛ контракт на год-два, а на поверку выходило, что на все 5. Единственное постоянно действующее правило в КХЛ – это полное отсутствие каких-либо правил. Вторит детройтскому коллеге генеральный менеджер «Койотов» из «Феникса» Дон Малони.
Если исходить из реалий профессионального хоккея в Северной Америке, я бы без всяких колебаний заключил, что споры НХЛ и Российской континентальной хоккейной лиги сугубо денежные. Но КХЛ, насколько я знаю, предприятие коммерчески убыточное. Оно прямо или косвенно субсидируется. И это обстоятельство наводит меня на мысль, что Россия, создавая паритетную НХЛ-лигу, охватывающую потенциально всю Европу, преследует определенную политическую цель – максимально затруднить перетекание молодых хоккейных талантов из Старого Света за океан и максимально ослабить НХЛ. Это война на льду, своего рода холодная война. Для России на кон был поставлен национальный престиж, ибо ни один другой политически знаковый вид деятельности в стране не страдал столь сильно от массовой эмиграции талантов, как хоккей. Америке и Канаде нанесен двойной удар. У игроков, у которых что-то не получается в НХЛ, есть возможность легко вернуться домой. А у американских и канадских бизнесменов от спорта пропадает уверенность в надежности российских хоккеистов и уменьшается желание их рекрутировать. Не говоря уже о том, что они вынуждены быть предельно щедры с потенциальными летунами, платить им куда больше, чем своим родным ребятам, которые ни за что не поедут играть в Европу. Владельцы клубов НХЛ выдержали грандиозную битву с профсоюзами игроков, включая локаут, чтобы добиться сокращения их доли в прибылях лиги, и затормозить стремительный рост зарплат. А КХЛ самим своим существованием подрывает эту договоренность. Не говоря уже о том, что КХЛ вообще не признает контракты российских хоккеистов с Национальной хоккейной лигой.
При этом, еще раз подчеркивает профессор Лиц, Россия мыслит категориями континента, а не одной страны, и трудности, которые возникли у североамериканцев с россиянами, могут в перспективе затронуть и других европейцев, если КХЛ охватит ключевые команды в Словакии, Финляндии и Швеции.
Рассказывал Евгений Аронов. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!